Нам с вами необходимо продолжить тему о смирении и сегодня занять ее закончить. Вот первоначально я хочу задать такой вопрос. Можно ли думать о себе, что я смиренный человек? Допускается ли христианам так о себе думать? А что в этом худого? Ведь нам же сказано, что это наша христианская добродетель, главнейшая, без которой мы никак не можем спастись. Если мы к ней стремимся, если мы достигаем ее с Божьей помощью, то как мы можем себе ее не заметить, или как мы можем об этом не сказать? Или все-таки нельзя? Вот как раз особенность вот этой добродетели, мы с вами говорили на первом занятии, что приобретается она особенным таким образом через исполнение Христовых заповедей, через исполнение Евангелия. И человек, который обретает смирение, он не видит себя смиренным. То есть для самого человека она остается невидимой, эта самая добродетель. Наоборот, чем ближе человек, чем более человек приобретает эту добродетель смирения, тем более и более он себя считает грешным, тем более и более себя считает недостойным. И вот это вот для ума нашего непонятная совершенно вещь. И только тот человек, который действительно правильным путем будет пытаться идти, только такой человек может осознавать себя величайшим из всех грешников и никогда не сможет сказать о себе, что он обрел смирение. Никогда. И вот такое мнение, смирение, ужаснейший вид гордости. Если кто-то из нас когда-то вдруг осмыслит себя смиренным, или когда-то попробует сказать об этом окружающим, или кто-то при нас говорит такие слова, это мнение смирения, это вид гордости, то есть проявление гордости. Сама по себе гордость уже с трудом изгоняется из человека, даже тогда, когда человек ее признает. Страшнейшая язва в душе человека, с которой бороться очень-очень трудно. Такая зараза, которая никак не уходит, никак не оставляет человека. Если человек обнаружил проявление гордости в одном виде, пытается с ними бороться, она тут же ускользает и в других видах начинает проявляться. И там мы ее, наконец, обнаружили, а у нее еще есть лазейки, она и там будет вылезать. И эта борьба идет до конца жизни человека с гордостью. Даже святые говорили, что в любом человеке, как бы он ни был свят, всегда можно обнаружить какие-то примеси гордости. Всегда. И вот поэтому, если гордость уж когда ее человек осознает, очень трудно побеждать, то тогда, когда человек эту гордость считает смирением, тогда ее вообще невозможно победить. Вот так? Если мы гордость посчитали смирением, мнение смирения, что я смиренный, есть гордость, это непобедимо. Это уже невозможно. Такого человека уже никто не переубедит, и никто ему никогда не сможет доказать, что то, что он думает о себе, что он смиренный, это и есть величайшее заблуждение, это и есть страшная погибель, которая называется гордость. Ложное смирение так ослепляет человека, что вынуждает его не только думать о себе, намекать другим, что он смирен, но открыто говорить это и громко проповедовать. Вот если вдруг у нас появилось желание рассказать, какие мы смиренные, привести пример нашего смирения, то это как раз и есть ложное смирение. Смиренный не видит своего смирения, и никаким людям другим никогда не дерзнет рассказывать о том, какой смиренный поступок он совершил, или как он исполнил заповедь Божию. Благодатное смирение невидимо, как невидим податель его, Бог. Видите, как просто нам объясняется. Сам Бог есть чистый дух, невидимый для нашего внешнего зрения, так и смирение, которое только Бог подает, как добродетель, как дар свой человеку, оно также невидимо. Оно закрыто молчанием, простотою, искренностью, непринужденностью, свободой. Вот во внешнем проявлении вот это можно видеть в человеке так. Простота, молчание, искренность, непринужденность, свобода, с которой человек легко и просто исполняет евангельские заповеди, в смысле стремится исполнять их, ставит их как главное руководство в жизни, что является свободой. Ложное смирение всегда сочинено наружностью. Оно ею себя публикует, вот этой наружностью. Вот если мы демонстрируем это смирение, если пытаемся его из себя изображать, то мы всегда одеваем на себя какую-то личину смиренного человека, смиренного христианина. Или очень послушливый человек такой, или очень такой внимательный, или прямо на цыпочках ходит, или стремится всем угодить, или все время всех спрашивает, а вот я вам чем-то не помешал, а вот тут не занято ли местечко, а может кто-нибудь сидел, Вот эти проявления гордости, как ложное смирение, как ложный стыд, как попытка угождать другим людям, вот таким образом оно себя публикует, это самое ложное смирение, оно себя так показывает, оно хочет, чтобы его заметили. Ложное смирение любит сцены, ими оно обманывает и само себя обманывает, то есть обманывает других и обманывается само. А вот смирение Христова облечено в хитон и ризу, в одежду самую безыскусственную, покровенное этой одеждою, оно не узнается и не примечается другими людьми. Христос есть образец смирения. И вот это самое смирение облечено в хитон и ризу. То есть оно незаметно, оно совершенно не видно. Ведь Пилат ошибся, ведь он посчитал Христа гордым. Да? Как ты можешь, он говорил, не отвечать мне, когда я тебя спрашиваю? Ведь я же могу тебя казнить, могу помиловать. Ведь ты должен заискивать передо мной, да? Ведь ты должен бояться, и ты должен сейчас угождать мне. Я же могу тебя помиловать. А ты ведешь себя так гордо, так сказал Пилат. Ты даже не отвечаешь на мои вопросы. Вот так Пилат вот это святое Христово смирение принял за гордость. Ошибочно. Не имея духовного опыта, безусловно. Начало смирения – это нищета духа. Средина – превыше всякого ума и постижения мир Христов. Конец смирения и совершенства – это любовь к Христову. Вот не знаю, как говорить о третьем, о совершенстве, но давайте хотя бы попробуем обсудить первое, и, может быть, начало хотя бы второго, середины. Начало смирения – это нищета духа. Какое у нас первое с вами блаженство евангельское? Как раз о нищете духовной. Блаженны нищие духом. Вот это как раз нам и предлагает Христос. Это первое, к чему мы должны стремиться. Все остальные дела христианские бесполезны будут, если они будут делаться с гордостью. Они не на пользу пойдут человеку, а в погибель ему пойдут, в осуждение человека. Поэтому первое, что нам предлагает Спаситель, это смирение, нищета духовная, блаженный нищий духом. Вот давайте посмотрим, что такое нищета духовная. Вот давайте вот такую расшифровку нам дают, вот примерно вот так попробуем послушать. Что это такое? Благодатные, дивные видения величия Божия и бесчисленных благодеяний Божиих человеку. Благодатное познание Искупителя – последование Ему с самоотвержением, видение погибельной бездны, в которую не спал род человеческий. Вот невидимые признаки смирения и нищеты духовной. Если сказать хотя бы еще очень кратко что-то добавить, нищета духовная – это состояние человека, при котором он не видит своих достоинств. Это такое состояние, при котором человек видит язву, первородный грех, который погубил все человечество, весь мир, и меня лично тоже так же. Эта язва достается независимо от моего желания мне и убивает меня вечной смертью. Это состояние, при котором все страсти действуют в сердце человека. И вот нищий духом осознает действие страстей в себе, осознает их мощь, их силу, собственную неспособность бороться против них, собственное бессилие хоть сколько-то победить их, эти самые страсти. Нищий духом осознает свое рабство сатане, осознает, что вечная участь его – это ад, вечная мука. И в связи с этим, видя множество своих грехов, каждодневно совершаемых и повторяемых, такой человек нуждается во Христе, Спасителе и Искупителе. Единственное, что нас спасает от вечной погибели, от ада, от вечной смерти, есть искупительная жертва Христова. И вот нищий духом принимает эту самую искупительную жертву, нуждается во Христе, как в своем Спасителе, вопит: «Господи, спаси и помилуй меня грешного». И противоположное состояние, когда человек самодоволен, когда человек считает, что если и был Христос, то какое значение для меня, что Он был? Если Он принес себя в жертву, а как она действует на меня? Опять человек не нуждается в этом искуплении, не нуждается в Спасителе во Христе, он самодоволен. Он считает, что и так он самодостаточен. Он считает себя достойным благостей вот в этом мире, вот в этой жизни. Считает достойным к себе уважения, то есть считает, что достойно уважения со стороны окружающих. Считает, что после смерти такому человеку обязательно рай, обязательно сужден рай. Считает себя безгрешным, не видит своих грехов. Вот если все это в нашем духе есть, превозношение, гордость, когда страсти человек считает добродетелем, то есть перевернуто в нем все наоборот, вот тогда такой человек не нищий духом, тогда такой человек пребывает в гордости, тогда такой человек забыл, кто он есть в самом деле, что он творение Божие. Он себя считает чуть ли не творцом. По крайней мере, он творец своей собственной жизни, так человек думает, и не видит великого Божьего промысла в отношении всего мира, который действует, и в отношении самого человека в частности. Что такое середина смирения? Превыше всякого ума и постижения мир Христов. Вот это состояние мира Христова, к горькому сожалению, мы не испытывали, мы его не знаем. И поэтому не ищем его и не стремимся к нему. Дело в том, что мы сами не ужасаемся тому состоянию, в котором мы находимся. Мы не страдаем от этого состояния. Вот состояние страстей, в которых мы с вами пребываем, оно согнетает. Это наше рабство в сатане. Это великая тяжкая мука. Это страшно невыносимое духовное и физическое страдание. И мы так полюбили его, так с ним сроднились, что не хотим бороться против него, против этих страстей, не хотим с ним разделиться. Поэтому нам Христос-то и не нужен. И вот когда бы мы осознали вот эти самые страсти, увидели бы их гибельность, вот тогда бы мы восплакали, воскричали: «Господи, избавь меня, очисти меня». И только после того, как борьба со страстями будет иметь какой-то хотя бы успех, когда мы грехи, как проявление страстей, будем регулярно замечать, каяться в них и исповедовать их, вот тогда только от действия Божьей благодати, когда-то, рано или поздно, мы впервые, может быть, ощутим действие мира Христова. Вот сейчас, чтобы хоть какое-то малейшее понятие у нас было, что такое мир Христов, как он действует в нас первоначально, первые проявления мира Христова, кто-нибудь знает, может поделиться? Кто испытывал состояние мира Христова? Мир в сердце. Вот трудное очень дело, но я вот вам скажу, недавно одна прихожанка наша, сестра, сказала, я вот так подумал, что вот это и есть, наверное, первое приближение мира Христова. И давайте, если заметим в себе, то также будем иметь от этого определенное хотя бы представление, как оно начинает действовать. Вот она сказала так, вот после причастия вдруг обнаружила, что прежние вещи, которые меня закручивали, которые меня тяготили, которые меня мучили, вдруг ослабли. Она вдруг почувствовала ослабление действия страстей, ослабление вот этой постоянной муки, в которой она пребывала. Значит, старые обиды теперь не лезут в голову. Новые проблемы, которые случаются, не расстраивают человека так, как это было раньше. Всякие мечтания бессмысленные, безумные, которые лезли всегда в ум по желанию сатаны, перестали терзать и мучить. От этих мечтаний легко стало отказываться человеку. Внутреннее расстройство, вот такой раздрай, перестал терзать. Вот это первое состояние мира, которое мы можем испытать, если мы достойно причащались. Если мы хорошо приготовились исповедью для причастия, если все страсти мы обнаружили в своем сердце, исповедовали грехи по этим страстям происшедшие, и если мы... Так вот, ослабление действия страстей – это и есть первое веяние мира Христова, первый знак его присутствия в сердце. Если человек после причастия ощутил вот это вот действие, ослабление страстей, утешение вот в этой самой борьбе, что не так теперь мучают человека, не так теперь держат нас в рабстве. Вот это уже первые вот эти начатки мира Христова. И если мы с вами поняли, как это происходит и почему, вследствие хорошей правильной исповеди, вследствие достойного причастия, тогда после этого исповедоваться будем спешить? Нам захочется исповедоваться регулярно. Обретать чистоту сердечную нам захочется, потому что после этого наступает мир Христов в сердце, является мир Христов. И причащаться мы будем понимать, что это необходимо, да? Потому что только вследствие причастия достойного вот первые впечатления этого мира появляются в сердце человека. По-другому никак это не происходит. Значит, нам с вами не надо уже будет объяснять и доказывать очень долго, что исповедь необходима регулярная, что причастие совершенно необходимо для человека как жизнь, как вечность, как таинство, в котором мы принимаем в свое сердце Христа. Не нужно будет лишних слов. Один раз человек ощутит это, осознает, уловит и будет всегда к этому стремиться. Потому что расставаться с этим состоянием мира будет неприятно. Вот другая сестра рассказала так, что она 2 дня была в таком состоянии, мирном, покойном, благодушном состоянии. А вот к концу 2-го дня, на 3-й день, начало все уплывать, начало все вот уходить, исчезать. И сегодня, к пятнице, она пришла уже вполне в расстроенном состоянии. Она пришла с таким огорчением и спрашивает: что случилось, куда все ушло, почему меня оставило вот это вот благодушное такое настроение. Вот этот мир, ты почему меня оставил? Я, говорит, не хочу. Видите, какое у нее появилось правильное впечатление. То состояние она сравнивает с сегодняшним, это совсем другое. Это небо и земля для нее уже. Она практическим образом смогла определить, увидеть эту разницу. Я говорю, ну теперь вы, видя эту разницу, понимаете, что то является приятным и благостным, а это вот неприятным, от которого хочется бежать. Говорит, да, понимаю. Но теперь, говорю, постарайтесь разобраться, по какой причине вы потеряли этот самый мир. Нашла она эти причины? Не нашла она эти причины. Не нашла. По какой причине? Опыта нет. Еще нет пока духовного опыта. Человек за два дня не заметил прошедших грехи, которые он совершил, в результате которых благодать оставила человека. Что произошло? Вот мы как-то уже приводили такой пример, что сердце человека, средоточие духа человеческого, как духовная часть человека, оно как некоторый сосуд, сотворено Богом. Вот этот сосуд разбит, расколот, в нем дыры, раковины, трещины. И вот если Божья благодать в причастии принята нами после достойной исповеди, то трещины-то эти полностью не закрылись. И начинается сразу же постепенное истечение от жидкости, которую мы налили в дырявую кружку. И если мы совершили какие-то грехи более серьезные, то эти дыры, естественно, увеличиваются, расширяются в нашем сердце. Благодать очень быстро нас оставляет. И вот если бы она заметила, какие грехи были совершены за эти первые два дня, она бы могла тут же в них принести раскаяние, если, конечно, это не тяжкие грехи, не смертные грехи. Эти бы дыры опять бы тут же бы закрылись. Но при отсутствии духовного опыта она их не заметила как грехи. Она их совершила как обыденные дела, без сокрушения сердца, без покаяния. На листочке их, конечно, не записала для будущей исповеди. И, кстати, двух дней хватило для того, чтобы эти дыры так раскрылись, что Господь ушел из нашего сердца. Ведь Он же насильно не хочет нас связывать, да? Ведь Он не связывает нас, не насилует нашу свободу. Если мы добровольно стремимся к греху, Господь уважает наше право выбирать, оставляет нас. Что такое стремление к греху? Это стремление к кому? К сатане. Мы опять хотим впустить его в свое сердце. Каждым грехом мы привлекаем его, призываем его. Мы вступаем с ним в общение, в дружбу, привязываемся к нему. Если Господь видит, что мы выбираем не его, а сатану выбираем, он отпускает нас, как бы отходит от нас, оставляя нас такими, какие мы хотим быть. И вот несколько таких событий за два дня, прошедшие после причастия, и вот у ней начинается уже состояние помрачения, некоторого уныния, с которым ей уже очень трудно бороться, при котором ей очень-очень тяжело. И она, собственно, даже не знает теперь, что делать, как ей найти выход из этого положения. Давайте подскажем, как ей надо выйти теперь из этого положения, что ей сделать надо. Видите, как все просто-то. Надо приготовиться к исповеди. Что надо исповедать? Вот именно те грехи, которые она совершила, по причине которых сердце опять раздралось. Если она их опять исповедует, то опять как бы вот эти вот раны прикрываются, эти дыры, сосуд вот этот наш, сердце наше, дух наш, как бы закрывается, делается пригодным удержать то великое таинство, которое мы принимаем в причастии. Тело и кровь Христа, Господа в себе, в своем сердце. Да-то в том-то вся и проблема, она отличается от нас с вами тем, что она сразу пришла. Вот мы из вас, из нас, простите, некоторые, как мы поступаем? У нас бывает иногда какая-то ревность такая, первая попытка приготовиться к исповеди, прийти к причастию. И после этого вдруг человек как умер, вот исчезает в храме, его больше нет, на занятия не ходит, на богослужение не ходит, как бы отупел, умер, пропал. И явно совершенно такой человек после причастия ничего не обнаружил, ничего не ощутил в себе. Почему так произошло? Такой человек ни два, ни три дня ждать не будет. Он не заметит никакой перемены. После причастия все как было, так и есть. Почему так? Потому что исповедь его была худенькая, слабая, недостойная совершенно исповедь. Сердце как было дырявое, так и осталось дырявое. Он не залатал его покаянием. Или один-два греха назвал, остальные грехи утаил, не заметил, или мало того, он еще их любит. В результате Христос вошел в сердце и тут же вышел. И человек даже не ощутил никакой перемены в себе. Возмездие только потом его обязательно коснется за такое недостойное причастие. И вот такой человек уходит, и он не бежит больше в храм обратно. Он не видит разницы в состояниях вчерашнем завтрашнем, через неделю, ему все равно. А вот этот человек, который приходил, вот она заметила. Если бы была более серьезной, подготовка была длительной, и поэтому благодать держалась в ее сердце несколько дней. И она заметила эту разницу. И как она ее потеряла, она сразу пришла. Где? Опять, куда ушло? Объясняйте мне, по какой причине так? Хочу прежнего. Видите, как все просто. И вот если такой человек таким образом приобретет духовный опыт, раз, второй, третий, научится следить за собой, научится замечать грехи, в случае их совершения тут же научится каяться в них, будет сокрушаться, или еще того лучше дальше попробует не совершать их, или как можно меньше совершать, но такого человека действие Божьей благодати будет значительно дольше в сердце. Вот для примера все, что мы можем с вами сказать, пожалуй, что такое середина смирения. Мир Христов непостижимый, превысший всякого ума. То есть умом непостижимый. Постижимый только в виде конкретного состояния, чувства, которое имеется у человека в сердце после правильной исповеди и достойного причастия. Вот тут есть у кого-то какие-то вопросы в этот момент?
О смирении можно спросить? В молитве, когда читаем, там в молитвах святых говорится, что вы как бы смиренные и недостойные рабы твои. Ну, о смирении нам говорит еще вчера, но читаешь эту молитву и как будто лицемеришь. А ведь не ты же придумал эту молитву, а должен молиться и называть себя как бы искренне от своего сердца, а не получается.
Ну, выпустите слово «смиренный», вот и все. Да не стесняйтесь, выпустите. Чтобы вас оно не смущало, выпустите. Смысл при этом не извращается молитвой, не искажается. Смысл при этом для нас становится более простым для понимания и понятным. Недостойный грешный. Слово «смиренный» вводит в смущение, значит, выпустите его. Выпустите просто. Конец и совершенство смирения – это любовь Христова. Вот тут мы уже не знаем, чего сказать. Но, по крайней мере, должны к этому стремиться. Это самое высшее, чего мы можем достичь на земле, живя в теле. Любовь Христова. Об этом свойственно говорить святым. И слушать, наверное, только святым. Нам с вами невозможно даже слушать это будет. Смирение никогда не гневается, ни человеку угодничает, не предается печали и ничего не страшится. Вот если у нас есть какие-то первые элементы смирения, то мы можем себя проверить таким образом. Если мы не гневаемся уже никогда, перестали гневаться. Причем гневаться не только в виде крика и махания руками или избиения ближних, а гневаться с точки зрения внутреннего состояния сердца, да? Если в сердце возникает некоторое легкое раздражение, то мы тут же его должны заметить и остановить, и раскаяться. Не выпустить его на гримасу, не выпустить его на тон, которым я говорю, на интонацию, не выпустить его на какой-нибудь жест, на покраснение лица, а заглушить, остановить его в сердце. Вот это вот не страшно. Вот это нормальное состояние христианина. А если мы с вами выпускаем это как-то, проявляем себе, оно видно в нас, то это, значит, состояние еще не соответствующее смирению, очень далекое смирение. Не человеку угодничает. Каждый раз мы поступаем с ближними нашими прямо, прямо и откровенно, так, как требует заповедь. Или все-таки заискиваем перед ними, или проявляем вот это ложное смирение, или каким-то образом угождаем им выше меры, которая должна быть. Или таким тоном говорим, как вот лисички, так это, колобку. Вот, или что-нибудь такое. Вот это проявление человекоугодия, они признаки того, что смирения в нас никакого тут нет. Печаль. Печали подвергаемся когда-нибудь в жизни? Когда что-нибудь не по-нашему случится, когда что-нибудь потеряем, когда что-нибудь не имеем, чего есть у других. Вот и печалимся. Из ума нашего не выходит. Не выходят некоторые вещи, которые вызывают в нашем сердце печаль. Вот явный признак того, что мы пока еще совершенно далеки от смирения. И смиренно ничего не страшится. Опять про себя мы ничего не можем сказать по этому поводу положительного. У нас страх всегда присутствует. Причем не тот благочестивый страх Божий, который нам запрещает совершать грехи, который нас подвигает на постоянную исповедь, на наблюдение над собой, чтение духовной литературы, на искреннюю молитву, на поклоны, на соблюдение постов. Вот такого страха Божьего у нас нет. Мы себя насилуем в этом направлении, да? Еле-еле насильно вот это делаем. С трудом порой приходится заставить себя вычитать даже правила или исполнить какую-нибудь заповедь. А вот так, чтобы это было легко и просто, у нас никак не получается. А вот страх у нас, животный, всегда присутствует. Как бы мне не заболеть, как бы с моими детьми что-то не случилось, как бы квартиру кто не ограбил, как бы пожара не случилось, как бы война не началась. А вдруг террористы дом взорвут? Вот у нас с вами сейчас много примеров по телевизору вот этих всевозможных страданий, сплошь на всей земле, кровь, слезы. И нас вот только как специально накачивают в этом состоянии, приучают к постоянному страху. Живя в этом самом страхе, мы отдаляемся от смирения. Не можем поверить и принять, что промыслитель над всем миром есть Бог, всемогущий Творец, любящий нас. И ничего во вред нам он никогда не попускает. Сатана никакое зло без его Божьей воли, без Божьего попущения ничего в мире сделать не может. Вот если была такая крепкая вера, это признак смирения. А когда такой крепкой веры нет, обязательно будет страх. Страх. Всевозможный страх. Разный страх. Но только неблагочестивый страх. И может ли предаться печали тот, кто заблаговременно признал себя достойным всякой скорби? Вот смиренный признает себя достойным всякой скорби, которая впереди может с ним еще случиться. Не только той скорби, которая уже случилась. А он наперед говорит смиренный: «Господи, все, что ты приготовил мне неприятного в моей жизни, в будущей, я готов принять, я согласен принять. Потому что твердо верю, что ничего без твоей воли не случается в мире, но твоя воля ведет ко благу всегда. Все, что бы ни случалось в мире, все ведет ко благу. Даже то, что на первый взгляд является страшным, ужасным, тяжелым или невыносимым. Во всем Бог преследует благо». И вот если мы так поверим, будем иметь такую крепкую веру, тогда печалиться нам не о чем. Ни в прошлом, что мы потеряли, ни в будущем, что еще нам предстоит потерять или чего лишиться. Заранее признаем себя достойными, и тогда печалиться уже ни о чем не придется. Может ли устрашиться бедствий тот, кто заблаговременно обрек себя на скорби, кто смотрит на них, как на средство своего спасения? Видите, как нам говорят отцы, скорби – это средство нашего спасения. Тогда что печалиться? Что печалиться, что скорби придут, обязательно придут, потому что без них мы не спасемся. Нам невозможно везде подстелить соломку, чтобы где бы мы ни упали заранее, было бы мягко. Так никогда не бывает в жизни, так и поговорка говорит народная, на опыте основанная. А духовный опыт четко совершенно говорит следующее, что без скорби спастись ни один человек не может. Никогда. Скорби необходимы нам для нашего спасения. Вот если бы скорби нас не одолевали, мы бы грехов своих не увидели, причины бы в себе искать не стали, страсти свои бы не стали обнаруживать, на исповедь бы не пошли, к Богу за помощью бы совершенно не отправились и обращаться бы не стали. Мы же были самодовольны, самодостаточны. Зачем нам помощник Бог в наших скорбях, когда мы сами их все преодолеваем? Так вот, скорбь – это средство нашего спасения. Всякую скорбь смиренные встречают с признанием, что они достойны ее. Вспоминая слова разбойника, распятого справа на кресте, «достойные по делам нашим приемлем, помяни нас, Господи, во Царстве Твоем». Когда мы попадаем в скорби, особенно тяжелые, особенно трудные скорби, а вот в это время особенно близко к нам Бог. Именно в это время проверяется наше внутреннее состояние, состояние нашего сердца. Умеем мы молиться искренне, умеем мы призывать Бога на помощь как всемогущего и начинаем искать другие способы, как бы нам выкрутиться или уйти от этой самой беды. Вот это скорби – это самая главная проверка наша. Христиане мы стремимся к смирению или мы совершенно удаляемся, только по названию христиане, а удаляемся от Бога. Смиренный не способен иметь злобу и ненависть. Он не имеет врагов. Хорошо так жить? Хорошо, когда нет врагов. Реально враги на каждом шагу. Реально. То есть это те неприятности, которые приходят нам через людей. Соседи наши, наши домашние и ближние, прохожие, попутчики в транспорте, да кто угодно. Всякий человек может доставить нам какую-то неприятность. Если мы его воспринимаем как неприятность, если не видим в этом действии Божьего промысла, направленного на наше спасение, то этот человек оборачивается нам как враг, становится врагом. Мы его ненавидим, обижаемся, злобствуем против него, еще бывает хотим отомстить. А вот для христиан, которые ищут смирение, наоборот, у них нет врагов. Потому что смиренный не способен иметь ни злобы, ни ненависти против человека. Если кто-то из людей причиняет ему обиды, он видит в этом человеке орудие правосудия, орудие промысла Божьего. Так нам надо относиться к ближним, да? Если через кого-то из ближних постигла нас неприятность, то мы должны как сказать: «Праведны суды Твои, Господи! Праведно Ты совершил, Господи!» Не укорять того человека, который досадил нам, а видеть руку Божью, которая этим человеком предупреждает нас, исправляет нас, показывает нам, что мы идем не тем путем, останавливает нас от греха. И вот когда мы в ближних будем видеть орудие Божьего промысла, орудие возмездия за наши грехи, тогда всякие печали, беды и обиды забудутся нами. Обижаясь против ближнего, мы обижаемся на Бога. Ведь это Он не запретил ближнему так отнестись к нам, так поступить, обмануть нас, оскорбить, обидеть, ударить, обсчитать, обокрасть, что угодно с нами сделать. Если Бог не хотел, этого бы никогда не произошло. Но раз произошло, значит, Бог этого хотел. Значит, это было необходимо для моего спасения. Хотя с точки зрения материального мира это для меня неприятно. Это мне не хочется, я это не люблю, может быть. Но для спасения это было необходимо. Точно так, как врач назначает нам какое-то горькое, неприятное лекарство, без которого мы не можем вылечиться. Но мы же благодарим за это врача, мы же просим его, назначьте нам, пусть оно будет неприятное, но я хочу жить, я хочу выздороветь, я хочу вылечиться. И врач назначает. А вот здесь, когда о спасении думаем, но отказываемся от лекарства, от способа спасения, мы, конечно, заблуждаемся, мы теряем спасение. Смиренный предает себя всецело воле Божьей. То есть не ищет он исполнения своей воли, он полагается на Божью волю, которая единственная и бывает спасительная. Смиренный живет не своей собственной жизнью, но Богом. Смиренный чужд самонадеянности, и потому он непрестанно ищет помощи Божьей, непрестанно пребывает в молитве. Смирение надеется на Бога, не на себя и не на других людей, и потому оно в поведении своем просто, прямо, твердо, величественно. Что значит «предает себя всецело воле Божией и живет не собой, а Богом»? Такой человек основой своей жизни полагает заповеди Божьи, Евангелие. Такой человек не руководствуется своими какими-то мнениями и понятиями, по которым живет мир, которым нас научает сатана, по которым живут другие люди. Такой человек руководствуется Словом Божьим, истиной. И такой человек понимает, что заповеди Божьи исполнить свои силы не в состоянии, не может. И поэтому всегда призывает Бога: «Господи, какие серьезные ответственные заповеди ты мне дал, но нет сил у меня их исполнять. Я их только могу исковеркать, могу только изуродовать, опорочить их. Господи, дай мне сил исполнить вот то или иное, что мне предстоит с точки зрения заповеди. Сам я не могу». И вот такое состояние как раз свойственно смиренным. Смирение не дает никакой цены земным благам. В очах его велик только Бог, велико Евангелие. Мы с вами ценим земные блага. Должности других людей, достаток других людей, имущество, которое есть у других. К своему имуществу относимся особо трепетно, боимся его, например, потерять. Или ужасаемся, когда что-то начинает стариться, изнашиваться. Говорим, как мы теперь, где возьмем теперь? Вот это сломается, как я буду дальше жить? Или отберут у нас вот это вот по суду, или по склоке какой-нибудь семейной, или еще что-нибудь. Как я буду жить? Вот такие вот страхи, о которых мы говорили постоянно, и мы ценим вот это все никчемное. А в очах смиренного велик один Бог. Лишь бы нам Бога не потерять. А все остальное недостойно даже нашего внимания. Должно быть. Вот как и у смиренных. Тление и суету, которые окружают нас, смиренный не удостаивает никаким вниманием. Не уделяет ему никакого взора. Смирение – это учение евангельское, евангельская добродетель, таинственная одежда Христова, таинственная сила Христова. Облеченный в смирении Бог явился человеком. О чем это говорится? Облеченный в смирении Бог явился человеком. О чем тут сказано? То, что Сын Божий воплотился. Это воплощение Сына Божьего. Бог, облеченный в смирение, как Он смирился? Он воспринял себе нашу человеческую природу, тварную. Бог стал тварью. Видите, как случилось? Страшно даже говорить об этом. Творец стал собственной тварью. Творец воспринял тварную природу, им сотворенную, которая с ним ни в какое сравнение не идет. Причем воспринял не ту природу, которая была в человеке в раю, а ту, поврежденную ядом греха, в которой мы все с вами рождаемся и пребываем. И именно вот эту природу он воспринял себе. Вот так он себя уничижил, так он себя умалил, так он себя как бы оскорбил, приобидел себя. Преклонились небеса, Бог с неба сошел на землю ради нас. В смирении сошел, как обычный человек, родился как обычный человек, жил в младенчестве как обычный человек. Требовалось ему и пища, и вода, и отдых, и одежда, и крыша над головой. все как нам, только одним отличался от нас, греха не имел. И вот смирился Бог, оделся в смирение. И кто из человеков облечется в смирение, соделывается каким? Становится каким? Богоподобным. Вот видите, как обоживается. Вот сила смирения какая. Бог явился людям в смирении и предложил нам, кто обретет это самое смирение, сделается богоподобным. Видите, как все просто. Хотим обожения, хотим богоподобия, хотим Царство Небесное, но только одно – сделать так, как сделал Бог, приобрести смирение. Для Бога нет никаких трудностей. Надо сразу так сказать. Надо сразу так сказать, что для Бога не было трудностей. Но для нас несмиренных, гордых, трудности абсолютно во всем. Во всем трудности. Для Него, как источника смирения, никакой трудности в действительности не было. Мы только по человеческим меркам можем представлять, какое это было оскорбление, по человеческим меркам, какое это было уничижение, что Бог Творец сделался своей собственной тварью, да еще и предал себя руки своих тварей, и плевали ему в лицо, и били по щекам, какое смирение, и прибили гвоздями ко кресту, и добились смерти. Так вот, предел этого смирения – это смерть. Бог бессмертный своей человеческой природой умирает. Ведь Он бессмертный, Он же Бог. Ради нас берет на себя высшую степень смирения – смерть. Смирился до смерти, до крестной смерти, до смерти на кресте, до такой позорной смерти, которая самая тяжкая по тем временам и самая позорная была. Вот до чего смирение Божие дошло. Ради нас, ради нашего спасения. Так и нам с вами Господь предлагает, обретя вот это самое смирение, таким же образом спастись и принять на себя богоподобие. Что же такое смиренномудрие? Смиренномудрие есть правильное понятие человека о человечестве. Где это правильное понятие мы возьмем? Правильное понятие человека о человечестве. Где мы его возьмем? В Священном Писании, да, не только в Евангелии, но первые страницы Библии нам говорят, что человек сотворен совершенным, помещен в раю, а потом, по научению сатаны, впадает в грех, отрекается от своего Творца и впускает в себя вечную смерть, погибает. Вот правильное понятие человека о всем человечестве. Первородный грех убивает всех. Никто не рождается на земле после этого чистым, без греха. Все повреждены этой заразой. Все повреждены вечной смертью. Все достойны вечной муки в аду. Вот это правильное понятие, оно берется из Священного Писания. Если человек такие правильные понятия имеет, это первый элемент смиренномудрия, то есть мудрости, от которой рождается смирение. Эта мудрость берется из Священного Писания, Слова Божия. Следовательно, оно есть правильное понятие человека и о самом себе. Если мы приобрели правильное понятие о человечестве, значит, мы должны правильно думать и о себе самих. Да? Какие, значит, мы есть? Поврежденные ядом греха, падшие, грешники, служащие сатане, в рабстве у сатаны находящиеся. Сатана живет в сердце нашем. Вечная мука нам грозит в виде ада. Вот эти вот понятия мы сами должны четко в себе усвоить в нашем уме. Тогда это будет правильное понятие. Не только о всех окружающих людях, но в частности о себе нам интересно иметь правильное понятие. Кто мы есть? Что в нас? Из этого мы сделаем правильный вывод, что нам надо делать дальше, чтобы исправиться, чтобы спастись, чтобы вернуть себе вечную жизнь. Прямое действие смирения или смиренномудрия заключается в том, что правильное понятие человека о человечестве и о самом себе примиряет человека с собою. Вот зачем нам надо иметь смиренномудрие? Чтобы примириться с самими собой. Что значит примириться с собой? Вот мы сами совершаем грехи. Страсти в нашем сердце воспаляются, усиливаются. Как мы при этом себя ведем? Расскажите кто-нибудь. Кто как реагирует? Вот и тут, смотрите, как получается. Как я только заметил свои грехи, я огорчаюсь, я раздражаюсь. Я еще что делаю? Впадаю в уныние. А иногда человек доходит до отчаяния. Человек говорит, да сколько можно мне вести эту борьбу, я уже устал, сил никаких нет, и перемен никаких нет. Что добивает сатана? Чтоб я впал в отчаяние, отказался от борьбы. Вот это неправильное духовное состояние наше. Мы можем не совершать грехи. Никто из людей не может не совершать грехов. Грех стал нашей второй природой. Если страсти в нашем сердце живут, то как они могут не проявляться? они обязательно будут вылезать. И нас не должно удивлять, что грехи мы совершаем. Не должно удивлять. Нас не должно это вводить в уныние, не должно доводить до отчаяния. Без греха мы должны себе признать, что мы не можем жить. Он будет вылезать и вылезать из нас. Но только при этом не унывать надо, не руки опускать, не впадать в отчаяние, не раздражаться, не... Еще там что говорили? Не огорчаться. А что надо делать? Каяться, каяться надо. Надо приходить в состояние покаяния. Господи, вот я какой, Господи, опять из меня лезет. Опять меня пробило, опять из меня прет. Господи, ну прости и помилуй меня окаянного. Я сам ненавижу этот грех. Я сам осознаю действие страстей во мне. Но Ты, Господи, не оставь меня. Я сам немощен, я бессилен, я не могу побороть страсти. Я не могу не выпустить грех. Я не мог его победить, Господи. Так вот, нам надо, чтобы у нас как раз было покаяние. Мы без греха жить не можем, но мы должны к греху относиться правильно. Ведь и святые не до конца были способны от греха, но находились в состоянии мира. И при этом Господь их не оставлял, потому что при малейшем отклонении от заповеди они тут же приносили покаяние. И Господь не оставлял их. Наша с вами ошибка в том, что мы совершаем и грубые грехи, и смертные грехи, а покаяния при этом нет. Вот это противно Богу. Вот это сродняет нас с сатаной. Так вот, человек, если имеет смиренномудрие, обрел правильное понятие о человечестве и о самом себе, то такой человек примирился с собой. Не значит, что он перестал бороться. Это значит, что он ведет борьбу, это значит, что он замечает грехи, сокрушается в них и регулярно ходит на исповедь, пытается развить в себе добродетели, противоположные страсти, то есть ведет борьбу со грехом, но видит, что главный победитель греха – это не я сам, это Бог. И только тогда милость Божья исправит меня, избавит меня от греха, когда я это докажу, что я хочу этого. А для этого нужна борьба, нужна ненависть к греху, но себя я не должен ненавидеть. Или кто-то ненавидит себя за грехи. Нельзя себя ненавидеть. Надо ненавидеть грех. Ненависть по отношению к себе – это определенное самоубийство. Ненавидеть надо грех. Надо научиться в себе различать также образ Божий. А грехи от себя отделять, как и в других людях. Мы другим людям можем прощать? Мы должны прощать другим людям? Должны, по крайней мере. Вот человек согрешает каким-то грехом. А мы говорим, плохо, что этот грех совершен, это беда, это погибель. Но ты исправляйся, дорогой. Ты борись, ты старайся. Это вечная твоя жизнь. Это избирается твое содружество или с Богом, или с сатаной. Без борьбы ты никак не избавишься от греха. Но если не будешь бороться, то ты окончательно погибнешь. Вот так же точно надо относиться и к себе. Если мы другим обязаны прощать их прегрешения, то так же точно нужно научиться прощать их и себе после исповеди, сокрушаясь в них искренне. Но вот заедать себя, запиливать, впадать в отчаяние, в уныние, это значит продолжать грешить. Это неправильно. Вот примириться надо и с самими собой. Примириться надо с человеческим обществом, в котором мы живем. Смиренномудрый примирился со всеми обстоятельствами, в которых живет окружающий мир. Вот недавняя совершенно история. Наши прихожане впервые узнали, что рядом с Ленина 11, там где храм, строят ресторан. Буквально стена в стену. И вот впервые узнали об этом, поехали специально посмотреть. Неужели такое безобразие могли попустить власти? Вот у них буквально вот такая реакция, вот такое состояние. Как это можно было сделать? И начинается осуждение властей. Да? Осуждение тех, кто это делает. Нет никакого у них благоговения, нет никакого благочестия, нет никакой веры. Ведь еще и христиане, наверное, ресторан устраивают рядом с храмом, который вот тут вот есть. И в результате они до такой степени распаляют себя, что решают, надо это безобразие сфотографировать и отправить куда? Знаете, они как говорят, куда надо. Вот. Отправить куда надо, чтобы пришел дядя Грозный сверху и мигом бы все вот это устранил, убрал и наказал бы тех чиновников, которые это разрешили. Вот такие мы с вами христиане. У нас нет возможности с миром относиться ко всему происходящему вокруг. Вот лично для тех людей, которые сокрушались в этом, есть для них проблема какая-то, беда? Это их грех или нет? Вот то, что чужой грех задевает нас и расстраивает нас, и вводит в состояние осуждения, вот это становится нашей проблемой, нашей бедой. Нам же сказано, не судите, да не судимы будете. Как я только впал в состояние вот этого огорчения, раздражения и осуждения вот этих чиновников и тех строителей, которые это делают, я согрешил против Бога. Они согрешают своим грехом, я своим грехом согрешил. Они потеряли Бога за свои дела безобразные, я вот за это безобразное дело потерял Бога. Отступит от меня Бог после этого. Не должен я таким образом относиться ко всему происходящему. Другая христианка говорит, я вот смотрю новости, и как нам американцы в Ираке, чего они натворили, я их так ненавижу. Ах, этот Буш такой-сякой, и тоже его поливают соответствующей грязью. Вот. Вот совсем не христианское мнение, совсем неправильный поступок. Опять осуждение идет, опять невозможность принять с миром все, что происходит вокруг. Ведь это же попущение Божье. Против кого оно высказалось? Против попущения Божьего. Раз это случилось, значит, Бог не запретил этому быть. Значит, мне с благоговением надо принять праведные суды Твои, Господи. Ты без меня, Господи, знаешь все. И хорошо, что не спрашиваешь моего совета.